Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». История русского православия показывает, что в истории нашей церкви всегда было много выдающихся церковных композиторов, которые вместе с тем могли быть и хормейстерами светских коллективов. А если в наше время люди в светской музыкальной среде, которые способны тонко чувствовать церковное пение. Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился профессор Одесской Национальной музыкальной академии имени Неждановой, заслуженный деятель культуры Украины Григорий Семенович Леознов. Добрый день, Григорий Семенович.
Добрый день.
Григорий Семенович, скажите, пожалуйста, что вас побудило связать всю свою жизнь с хоровым пением?
Ну, не всю жизнь, немножко позже. Я уже стал, мне было лет 25, когда я начал заниматься. А побудило меня, я жил и родился в небольшом городе. Тогда там было 35 тысяч жителей на Украине. И я с детства играл по слуху на многих инструментах. У нас был там дом пионеров, я сел за инструмент и как-то начал подбирать и играл. Я играл на этом. Но в основном я участвовал в хоре, в школе был хор. И я увлекался этим пением, играл на память на фортепиано. И поэтому был связан с музыкой. Когда я приехал учиться в Одессу, это я уже жил в поселок Каменка Запорожской области, то я тут тоже на пианино подрабатывал себе, иногда в ресторане мог играть. В торговом техникуме я организовал хор, но я нот не знал абсолютно. Это все по слуху я делал. Этот хор выступал даже в дворце железнодорожников как-то. Видно, кто-то слушал из консерватории. А потом я совершенно случайно шел мимо, прием был в вечернюю музыкальную школу для взрослых. И там надо было прийти и спеть что-то. Я спел, сам себе проаккомпанировал. Экзамены принимал Василий Иванович Шип там. Он или работал там, или был еще на пятом курсе. И он вышел, говорит, вы уже приняты. И я стал заниматься в этой вечерней музыкальной школе. Так что хор я с детства любил. А потом со второго курса он меня привел к Константину Константиновичу. Тот прослушал, и меня забрали сразу на второй курс музыкального училища. Ну, и пошло и поехало.
Скажите, пожалуйста, какую роль в вашем творческом становлении сыграл Дмитрий Станиславович Загрецкий?
Вы знаете, я скажу так, не только в моей роли, роль в моей жизни. Он сыграл роль в целом поколении студентов, которые ему старались подражать. Это был человек музыкально, который родился, по-моему, в музыке. Это был замечательный дирижер, замечательный педагог, честнейший человек. Понимаете, что он... тонкая натура была такая. Конечно, во многом в его вот этом поведении, честном, откровенном, сыграло его детство. Он воспитывался в семье музыкальной. Отец был врач-гинеколог, мать пела. И вот это были первые уроки, как бы, Дмитрия Станиславовича. Он был впечатлительный мальчик. Ну, случилось так, что его отец был репрессирован. Это был один из лучших врачей-гинекологов в Одессе, и он был осужден. Но поскольку там в лагерях, как мне рассказывал Дмитрий Станиславович, он пользовал лагерное начальство, разрешили, чтобы туда, в Каргополь, это страшные лагеря были Архангельской области, разрешили приехать ему, и она с Дмитрием маленьким, ну, маленьким уже там, сколько, 15 лет, поехала туда на поселение. Ему разрешили, потому что я сказал, он там пользовался. А сестра осталась тут с бабушкой. И это, видимо, повлияло на его характер, потому что он видел все эти ужасы. И его характер сформировался под впечатлением вот этих лагерей. То есть у него была честность, порядочность и неприятие каких-то вещей нашей жизни. Ну, это сродни, вы знаете, не только его. Это и Высоцкий, это и Окуджава. И поэтому, да, был такой грех, что он выпивал. Но это иногда бывает утолить свое вот это неприятие мира. Это был талантливый человек, замечательный педагог. Все, что он делал, он только должен был делать хорошо. Он писал стихи. И поэзия у него неплохая была. Он писал эпиграммы. Он, наконец, создавал новые произведения, оригинальные, хоровые. Ну, я отдал ему долг тем, что я опубликовал абсолютно благодаря помощи ректора консерватории все его произведения. На юбилейном концерте некоторые я пел из этих произведений и аннотации там. Так что это к столетию было издано. Он влиял абсолютно на всех студентов. На всех. Ему подражали, хотели дирижировать так, как он. А дирижировал он... Хормейстер от Бога был. Интерпретатор замечательный. Ну, ко всему еще и... любил спорт, любил шахматы, любил живопись. А поэзия – это просто его было. Его замечательные эпиграммы ходили везде. Он и о себе писал эпиграмму. У него была такая эпиграмма, автоэпиграмма, он говорил. «Мне трудно о себе писать. Сейчас начальством я лажаем». Лажаем – это на музыкальном языке говорят «лажа», что-то плохое. «Мне трудно о себе писать. Сейчас начальством я лажаем. И мне не нужно подражать, поскольку я не подражаем». Замечательно. Это было всякое. На меня там были эпиграммы. И он был кумиром студентов. В дирижировании ему подражали. И он отвечал ему, говорит, Дмитрий Станиславович, ну он же копирует вас, ну вы смотрите. А он отвечал, говорит, лучше хорошая копия, чем плохой оригинал. В общем, о нем можно много говорить, занимать время. Это был гениальный человек. О нем вот мой товарищ, тоже я вам говорил, хороший хормейстер, замечательный Косинский, о нем как-то сказал, что Загрецкий – это Тосканини в хоровом пении. Оно так и есть.
Да, выразительная характеристика.
Да.
Григорий Семенович, скажите, пожалуйста, вам случалось когда-нибудь в жизни руководить церковным хором?
Нет, мне не случалось. Единственный раз, когда умерла одна моя хорошая знакомая, с которой я провел последний год ее жизни, то мне пришлось просто принять участие в ее отпевании. И я там пел концерт, отпевая ее. А так не приходилось. Так мои студенты там это делают.
Ну, это понятно. А вот как часто с вашим хором вы исполняете духовные песнопения?
Ну, постоянно есть в программе. Постоянно есть в программе. Мне запомнилось только выступление хора в церковном помещении. в Успенской церкви, там был еще, он тогда был...
Отец Антонин.
Отец Антонин тогда был. Вот там мне пришлось петь в церкви вечером два отделения концерта, где были и духовные произведения, где были светские произведения.
Я слышал пение вашего хора на праздновании юбилея нашего владыки митрополита Агафангела в оперном театре, когда вы замечательно исполнили несколько церковных песнопений. И в этой связи у меня к вам вопрос. Как вы считаете, Григорий Семенович, есть ли принципиальная разница в технике исполнения духовных произведений и светских произведений академических?
Техника исполнения есть техника исполнения. Чистота должна быть там и там. В смысле эмоций, конечно, могут быть тут различные вещи, потому что, когда вы поете духовное произведение, то там мало просто дирижировать. Если вы сами не чувствуете эту духовность, конечно, это не выйдет. А светское произведение по характеру может быть и частушка, и все что угодно. И вы находитесь в другом состоянии, когда вы поете церковную. Да, в другом конечно. Состоянии. Это даже от вас не зависит, если вы эмоциональный человек и не музыкант, вам безразлично. Иногда это очень трудно. Мне на фестивале на первом Леонтовиче приходилось петь концерт духовный. Это было трудно. Я видел по хору, что они стояли чуть ли не слезы на глазах. Потому что входишь в какой-то духовный экстаз, если так можно выразиться. В этом произведении есть. А тут все зависит от характера. Есть и светские произведения, где можно переживать, но это другое переживание. Там и природа, и возьмите Свиридова хоры, а у Свиридова есть же духовные хоры.
Да. Я думаю, что это ваше понимание, оно очень ценно в том смысле, что зачастую вот именно те исполнители, которые постоянно поют в церковном хоре, у них немножко притупляется вот это чувство священности переживания. И вот любой, я думаю, священнослужитель, он чувствует, как за его спиной поет хор. Я, знаете, даже иногда порой ловлю себя на мысли, что я чувствую, о чем они думают в этот момент. Или они думают о службе, которая совершается, или у них при этом какие-то иные мысли. Вот знаете, от разного состава хора порой зависит даже само совершение богослужения.
Безусловно. И если это проявляется иногда просто в привычку механически, это нехорошо. Это должно быть всегда. Но это тоже зависит от хормейстера и все это.
Полностью с вами согласен. Скажите, пожалуйста, Григорий Семенович, вот вопрос такой, может быть, более личного плана, но меня это очень интересует. Когда вы впервые почувствовали, что вы состоялись как музыкант?
Да мне казалось, что я и сейчас, может быть, не чувствую.
Но это у вас очень такое смиренное сознание своих достижений. Это на самом деле мы все прекрасно знаем, что достижения ваши очень велики. Тогда вопрос более частный. Вот когда вы выступали в 91 году на 26-м международном фестивале в Польше, и вы там получили золотую медаль. Скажите, пожалуйста.
Ну, не медаль, там была...
Но, тем не менее, это было главное.
Да, там признали лучшим дирижером-интерпретатором, но не медаль. Там деньги заплатили, которые хору пошли. Я там почти ничего не взял.
Какие впечатления у вас остались от этого выступления?
Да, это действительно было... Я не ожидал такого, понимаете? Во-первых, этот конкурс был... Сейчас эти конкурсы приобрели какой-то коммерческий характер, а тогда там и премия была большая, и все, и трудный конкурс был. Ну, единственное, что я могу сказать, что было какое-то состояние, что не ожидал, что так примут этот хор. Со мной было несколько педагогов, они ходили слушать другие хоры. И когда приходили и говорили, прекрасный хор, а я не ходил слушать, потому что я послушаю, и мне всегда кажется, что другой хор лучше поет. Но там была покойная, замечательная концертмейстер Инна Павловна Верди, она говорит, все равно мы лучше поем, вроде бы успокоил. Но вышло так, что действительно они пели там очень хорошо, очень. По-моему, я не знаю, когда еще так этот хор пел. Очень хорошо пели. Не отпускали просто со сцены. Повторять надо было. Хор вышел, за ним толпа. Еще петь, а петь уже нечего, все перепето. Стали на ступенях храма и спели «Ревета стогна Днепр широкий». Слов не знали, я подсказывал. Да, с нами были педагоги несколько. Вот была наш ведущий педагог Горчакова на этом хоре, была Инна Павловна, была там концертмейстер Захарова. И они как-то меня тоже там немножко воодушевляли. Потому что волнение было большое, там исполнялось произведение Пендерецкого, это новая для нас была музыка, и вот именно за эту интерпретацию мы получили первое место.
Скажите, пожалуйста, Григорий Семенович, вот как раз вы упомянули о том, что по-разному бывает хор выступает, и вы не всегда можете прогнозировать, как сложится то или иное выступление. Бывали ли в вашей творческой биографии случаи, когда вы ощущали какую-то особенную божественную помощь?
Бывало. Во-первых, на первом конкурсе Леонтовича, когда я пел духовное произведение, концерт. Это раз. Бывало иногда в Германии, когда я мог даже допустить какую-то ошибку, быть в таком состоянии, что выпустить что-то такое. Когда исполняли хор Гречанинова к Богородице прилежно. И на этом же конкурсе пели «Тече вода», там надо было уже давно снимать, а они так пели, что я дирижирую, на меня смотрят и не знают, что такое. Я перестал дирижировать, зашел за сцену, они сами... Ну, это редко, но это бывает. Это не зависит от того, что ты прогнозируешь. Это оно само собой получается. Ну, иначе дирижировать нельзя. Иначе нельзя. Петров дирижировал очень скромно, но от него исходила такая энергия, что изумительно пели, потому что он все это делал на репетиции. А Дмитрий Станиславич мог на сцене все делать. И делать идеально. У меня был случай, когда он поручил мне разобрать один номер из кантаты Свиридова на стихи Маяковского. Там есть хор «140 солнц». Он говорит, разберите его, разбери, пожалуйста, его. Он уехал в Харьков на какое-то совещание, а я через 3 дня приеду. Я разобрал, по-моему, даже не успел, действительно только разобрал. И на следующей репетиции вдруг он является. Он говорит, ну да, я сам. Я говорю, ну пожалуйста, но я только разобрал его. Ну ничего. Он встал за сцену, взял такой темп, я думаю, что это будет. И представьте себе, они ему спели это. Разобранное только произведение. Это мог только он это сделать. Я удивился. Он понял, что он сделал мне. И он обернулся и говорит, спасибо тебе. Что спасибо, я только разобрал. Но они ему спели. Я не понимаю, как это вышло. Вот это тоже что-то, может быть, божественное.
Григорий Семенович, на ваш взгляд, вот из тех церковных хоровых коллективов, которые сейчас существуют в Одессе, какие заслуживают особого упоминания?
Мне ответить трудно на этот вопрос, потому что я все коллективы не слышал, поэтому я не имею права судить. Те коллективы, которые я знаю, они достаточно квалифицированные, и прежде всего это в Успенском соборе хор Михаила Маркева. Приличный хор есть у планетарий бывший.
Свято-Пантелеимоновский
монастырь. Да, вот там у него приличный хор. Ну, если бы были в Одессе какие-то конкурсы духовных хоров, тогда можно было определить. А так, навскидку, я могу не упомянуть какой-то хор, который, может быть, я и не знаю, он хороший.
Да, действительно, это вы заметили очень хорошо, что для светской общественности сравнительный анализ церковных коллективов фактически очень затруднен.
Конечно.
Потому что нет места, где они бы могли спеть наряду все вместе.
А вообще это надо было делать.
Ну, может быть, со временем это...
Ну, это все зависит от владыки.
Да, да. Но я думаю, что со временем этот вопрос тоже будет.
У Пегрова был церковный архиерейский хор, архиерейский, потому что на нашей, где наша семинария, там есть помещение, это московского патриарха, это была его дача, и Сергий приезжал, там даже фуникулер был когда-то, и, по-моему, и сейчас это его территория.
Да.
И тогда, когда он приезжал, Пегров давал концерт духовной и светской музыки патриарху. Он обожал этот хор. Если было сейчас что-то такое подобное, ну, это я даже об этом не должен говорить. Но, во всяком случае, вы правы, что если был бы какой-то фестиваль или что-то, тогда можно было бы определить, и это полезно было бы для самих хоров. И это привлекло бы зрителей, слушателей, которые хотели бы послушать церковные хоры не только в Успенском соборе или в Ильинском соборе. Ну, это дело не светских людей.
Совершенно согласен с вами. Игорь Семенович, кто является вашим любимым церковным композитором?
Ой, их много. Их много. Я люблю Рахманинова, я люблю Чеснокова. Так что если начинать перечислять, украинские композиторы. У Делецкого есть прекрасные вещи. Я забыл фамилию, я пел львовского какого-то композитора, тоже духовное. Вот. Их много, понимаете? И очень хорошо пишут. И они все действуют действительно на организм как-то даже. Ну, это слава Богу, что их много.
Совершенно бесспорно. Григорий Семенович, если это не секрет, какие у вас творческие планы на будущее? Какие еще произведения вы хотели бы исполнить с хором?
О, я бы много хотел исполнить, но я уже не исполню. Я уже почти не работаю. Я только руковожу, насколько мне удается и насколько со мной уже могут считаться. Потому что в таком возрасте уже, я давно понял это, мне это стоило тоже не так просто, но я это давно понял, что надо, чтобы была какая-то преемственность и дать более молодым работать. Поэтому я, честно говоря, сейчас отошел. Хотя на столетие консерватории мы давали концерты, я дирижировал тоже вместе со своими молодыми помощниками. Так что.
А как вы полагаете, существует ли прямая реальная преемственность между хором Пегрова, самого Пегрова, и тем хором, который сейчас существует в Одесской национальной музыкальной академии?
Ну, у меня была преемственность от Пегрова, потому что я вышло так, что я больше всех руководителей, которые были, руковожу этим хором. Но это так судьба распорядилась. И преемственность у меня была от Пегрова. Я уже последний остался. В меру своих сил я мог это делать. А сейчас, во-первых, изменилось многое в смысле подхода к репетициям хора. Это многие факторы. Во-первых, сейчас более подготовленная молодежь, которая окончила музыкальные школы, а тогда только из армии, некоторые вообще на фортепиано не играли. И это только благодаря мастерству Пегрова и Загрецкого. Сейчас преемственность вот такая, что остаются основные постулаты, который завещал Пегров. Вот эта преемственность. Если будут следовать этим постулатам, то школа Пегрова будет продолжаться. Она не в таком виде, в котором она была, потому что изменились условия. Это требует особого исследования и доклада. Но теми методами, которые пользовался Константин Константинович, сейчас многие методы не подходят, но чистота интонации и основные положения Пегрова будут живы быть, пока существует хоровое искусство. А воплощение всего этого, это зависит от многих причин, это тема отдельная, о которой можно говорить. Почему и что изменить и как изменить.
Понятно. Ну и последний вопрос, более личного свойства. Но мне хочется его задать. И состоит вопрос в том, Григорий Семенович, как вам в таком почтенном возрасте удается сохранять такой живой интерес и к музыке, и к жизни, и к людям?
Все в руках Божьих.
Спасибо вас, Господи, Григорий Семенович, за эту очень интересную и содержательную беседу. Позвольте вам пожелать всего самого лучшего в этой жизни, а также и самое главное, вот Божьего благословения.
Спасибо.
Чтобы оно сопутствовало вам всегда, укрепляло вас на многие лета для того, чтобы вы продолжали свою прекрасную, благородную миссию.
Ну, за то, что Бог дал мне уже этот возраст, это уже что-то есть в этом. Ну, посмотрим. Надо уже все молодым отдавать. Но когда мне исполнится 90, если мне еще разрешат, я, может быть, подирижирую, если Бог даст, доживу.
Дай Бог, чтобы так оно и было.
Спасибо.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.